Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А сотрудники нашего московского бюро «Радио Свобода» первыми начали отмечать 200-летие Федора Михайловича Достоевского вместе с Владимиром Путиным, потому что они поджидали у окон нашего бюро, когда проедет его кортеж к музею Достоевского. Еще вчера было объявлено, что Путин поедет к музею Достоевского, но трансляции прямой не было по телевизору, поэтому пришлось смотреть из окон, как это выглядит, как перекрывают Москву для того, чтобы Владимир Путин приобщился к прекрасному, к музею, к творчеству. Ну и вообще-то он давно уже указ издал, что нужно торжественно отмечать этот прекрасный, замечательный праздник во всех городах и весях. Может быть, у нас будет такая коллективная книга. Мы будем задавать вам тот же вопрос, что задавали московским прохожим сегодня и в Твиттере. Мог бы сегодня, на материале сегодняшней России, Федор Михайлович написать роман, ну, например, «Бедные люди». По-прежнему ли она также несчастна? Или уже это совсем другая страна? Представляю вам гостей нашей программы. С нами драматурги. Во-первых, Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, и пьесу-то вы написали «Покаяние». Ну, собственно, она не имеет никакого отношения ни к Достоевскому, ни даже к Путину. Вы его почему-то там из своих героев не перечислили. Нет его там, Владимира Владимировича. Но... Станислав, вот Владимир Владимирович включил вас в число своих героев. Вы ведь сейчас пишете в «Новой газете» цикл «Достоевский и Фрейд», «Достоевский и Набоков». А он сегодня после музея обещал встретиться с исследователями творчества Достоевского. Вы вошли в их число?
Ну, я не знаю, кого он имел в виду, пока я сигналов от него не получал.
Хотели бы попасть в это число?
Ну, если обсуждаться будет Федор Михайлович Достоевский, то да. Если что-то другое, то нет. Поскольку по другим вопросам я не думаю, что я буду полезен Владимиру Владимировичу Путину.
А вы вообще-то как себе представляете обсуждение президента Российской Федерации с исследователями творчества Достоевского, собственно, этого творчества? Как это может выглядеть?
Понимаете, вот знаете, есть такой тест в социальных сетях, появляется вот, что вы видите на этой картине. Всякое большое культурное явление отличается тем, что в нем каждый видит свое. Федор Михайлович Достоевский – это, безусловно, одно из главных культурных явлений не только российской, но и мировой истории, поэтому в нем каждый видит свое. И я вижу в нем основоположника религиозного психоанализа, чему посвящена и серия моих статей в «Новой газете», первая из которых уже появилась, соответственно, пользуясь служебным положением в личных целях, агитирую всю нашу аудиторию ее прочитать. А Владимир Владимирович, скорее всего, видит все-таки одного из апостолов русского консерватизма, видит монархиста, человека, который подкрепляет представление самого господина Путина о том, как должно быть устроено российское государство.
Спасибо, Станислав. И я представляю вам другого гостя нашей программы, тоже драматург. Артур, здравствуйте. Это Артур Соломонов.
Здравствуйте.
Артур, а вот в отличие от Станислава Белковского, вы в своей пьесе Путина-то вывели. Пьеса называлась «Как мы хоронили Иосифа Сталина». И там участвовал Владимир Путин, но совсем не в образе живого человека, а в образе кашля. За что вы его так?
Дело в том, что я в этой пьесе, он существует как-то символически, что ли, да? То есть это не то, что прямо Путин, да, это некий властитель, который своим кашлем незримым, то есть он незрим, а кашель просто как бы слышен над сценой во время спектакля. И он направляет действие спектакля совершенно прямо противоположным образом. То есть он вмешивается в ситуацию просто с помощью кашля. И смелый спектакль о Сталине становится абсолютно подобострастным. Вот. Это если так совсем вот коротко описывать, да, эту историю.
Да, да. Артур, спасибо. Мы переходим к двум главным героям нашего сегодняшнего эфира. Это Путин и Достоевский. Мы посмотрим сюжет, как видит всю эту историю наш корреспондент Артём Ралдыгин. Зачем Путин вот так, почему он так держится с Достоевским, в чем поехал, устроил все это? Давайте смотреть.
Он рассказывал, что здесь как раз от двух его из великого выдающегося пятикнижия рассказывал.
В 200-й день рождения Достоевского Путин посетил дом, где писатель жил в детстве. Центр Москвы перекрыли для путинского кортежа, а само открытие музея в доме, где жил Достоевский, транслировали по федеральному телевидению. С позапрошлого года оба этажа северного флигеля бывшей Мариинской больницы по указу Путина отдали под музей Достоевского. К 200-летию со дня его рождения российские власти готовились еще с 2016 года. Тогда Путин и подписал указ о подготовке юбилея писателя. Согласно его тексту, праздновать 200 лет Достоевского рекомендуется во всех регионах. В 2020-м Путин, когда говорил о том, что день рождения Достоевского нужно праздновать с государственным размахом, похвалил идеи писателя о евразийском векторе российской политики. Суть евразийской доктрины Достоевского заключалась в объединении славян вокруг царя и православия. Подробно свои идеи Достоевский изложил в ежемесячнике «Дневник писателя». Он выходил всего 2 года, но за это время Достоевский успел на страницах своего журнала отчитать Европу за отхождение от Христа, отругать либералов за нелюбовь к монарху и свалить все беды России на евреев. При жизни Достоевский был одним из главных идеологов так называемого «русского мира», идеологии, которая культивирует концепцию «Москва, Третий Рим». В молодости до каторги Достоевский и сам был либералом, даже состоял в подпольном кружке революционеров. Но после ссылки, отмены смертного приговора и нескольких лет нищеты, его взгляды резко поменялись на противоположные. А вместе с любовью к православию, самодержавию и народности появились возможности печататься и деньги на существование.
Вот это какое-то удивительное совпадение, что Владимир Путин одновременно празднует сейчас 200-летие Федора Михайловича и не так давно, но месяц назад подписал указ о том, что также широко и торжественно должно праздноваться столетие Зиновьева Александра Александровича. И текст вот этого сюжета, по-моему, очень-очень-очень может быть нами использован, когда мы будем делать сюжет об Александре Зиновьеве, похоже. Станислав Белковский, к вам еще раз обращаюсь. Похоже, скажите, пожалуйста.
Нет, конечно. Во-первых, я не согласен с тем сюжетом, который мы сейчас видели. Из него как бы вытекает, что Достоевский продался Кремлю.
Ну да.
Нет, конечно. И все изучение жизни и творчества Федора Михайловича говорит о том, что он гораздо больше, чем любые соображения государства, политики и так далее. И скорее в Достоевском несколько важнейших сюжетов, в том числе библейского измерения, в частности отношения взаимодействия человека и отца, причем отца не только биологического, но и отца Бога, темы гордыни и смирения. Он, конечно, был либералом, собственно, Петрашевский кружок не был совершенно либеральным, он скорее был социалистическим. Ну и с деньгами у Достоевского всегда было плохо, особенно учитывая его лудоманию. Страсть к саморазрушительной, страсть к игре и многие прочие другие страсти. Вот. И, конечно, здесь его, он не вписывается ни в какие политические контексты. Зиновьев тоже не вписывается, тоже не настолько примитивен, чтобы... Хотя я бы не сравнивал его с Федором Михайловичем по масштабу присутствия, опять же, как в русской, так и мировой истории. Не будем забывать, что Достоевский является кумиром огромного числа самых разных первопроходцев, которые пришли после него. От Зигмунда Фрейда до Альберта Эйнштейна. Вряд ли они руководствовались соображениями, оценивая Достоевского, православия, самодержавия и народности. Тем более, что и в его исполнении все это звучит немножко не так. Все-таки он не граф Уваров и не Победоносцев. Далеко. Его масштаб и значение его личности и творчества.
Нет, но Станислав, вы согласитесь, что эту фразу, хорошо, будем считать ее клише, но эту фразу «был либералом, стал антизападником», можно перенести, опять же, в качестве клише на Зиновьева.
Нет, понимаете, он Зиновьева тоже очень условно, да, потому что, но с Зиновьевым, так сказать, если анализировать, Зиновьев не то, чтобы он из западников стал либералом, и наоборот, так сказать, из западников стал антизападником, он скорее искал определенную нишу, и как многие разочаровался в Западе, ведь это свойственно и таким титульным вырвиглаз западником русской истории, как Александр Иванович Герцен, например, и причина этого разочарования среди эмигрантов достаточно очевидная. Все-таки принадлежность к русской цивилизации, она дает себя знать, и избавиться от нее невозможно. Западнику в этом смысле гораздо легче быть, не покидая Россию. А покидая Россию, оказываясь в Европе, ты неизбежно оказываешься и в борьбе с ее буржуазными началами, что тема для отдельного разговора. Но если говорить о сегодняшней политике и Владимире Путине, то, опять же, он, естественно, подбирает в каждом кого он может возвеличить и восславить, то, что ему близко. О Достоевском мы уже сказали, что, конечно, Достоевский был монархист и консерватор, что в его Федор Михайлович сознании именно ассоциировался со смирением и преодолением гордыни, о чем можно говорить бесконечно, с нехватником эфирного времени. Но, естественно, он был противником тех бесовских энергий, которые в значительной степени лежали в основе русской революции и того тоталитарного режима, который установился. И все это Владимир Путин очень близко. Он ультраконсерватор, он противник революции и так далее. Но если говорить именно о Достоевском как отдельном явлении, то я считаю, что каких бы взглядов не придерживался российский лидер, путинских или прямо противоположных, он должен был бы отмечать 200-летие Достоевского как все-таки одной из системообразующих фигур русской мировой культуры.
Угу. Спасибо, Станислав. Но тем не менее, что-то в этом есть личное. И видит ли это личное Артур Соломонов? Вы чувствуете какую-то связь незримую между этими? Тянет Владимира Путина? Знаете, как вот это в фильме «Меня к тебе тянет», вот его тянет туда. Почему, как вы думаете?
Ну, вообще, мне кажется, власть всегда тянет к каким-то крупным фигурам в искусстве. И, естественно, здесь, пытаясь как бы, ну, продвинуть какую-то свою идеологию, свои идеи или какие-то свои настроения, вот, Путин сочетается с идеологией Достоевского так, как он ее видит. Это изначально, по-моему, все было, не знаю, начиная с Льва Толстого и вот с того, когда он как писатель, как второе правительство, с его писем к Николаю, когда он требовал от него свободы, как раз либерализма и всего на свете, и как раз когда Толстого... Я несколько статей читал о том, что нужно от него избавиться, нужно наконец-то от Толстого нам уйти, прийти к Достоевскому. Это очень как бы консервативная пресса, конечно, как бы выбирая между этими двумя фигурами, тоже понимая их очень, по-моему, узко, вот, всегда говорит о необходимости преклонения перед Достоевским и любви к Толстому как художнику, но, тем не менее, все, что он писал, все его антицерковные взгляды, антипатриотические, как он говорил, патриотизм — это суеверие, да, вот, это все отрицается. Ну, поэтому, мне кажется, в данном случае можно говорить только о том, что каждая власть выбирает из писателя какого-то крупного, да, то, что этой власти кажется в данный момент полезным, вот, и тут как бы...
Вот как он под себя приспосабливает Достоевского? Вот под себя, под свои нужды правительские?
Нет, это же дневник писателя. Это же, понимаете, все равно все сосредоточено на публицистике Достоевского, которая самая на самом деле, ну, она очень интересная, но если бы не было романов Достоевского, да, его публицистика бы сильно долго, как мне кажется, не прожила. Вот. Но сосредотачивается именно на проблеме, на том, что он писал как публицист. Потому что как романист Достоевский, конечно, ну, в миллионы раз шире публициста. И, конечно, вот как бы как человек, который пишет роман о том, как молодой человек убил другого человека, да, это сначала, еще попутно нескольких, и после этого прошел огромный-огромный путь, и тот же самый человек, то есть Достоевский, да, говорит, Константинополь должен быть наш, война неизбежна, война объединяет народы. Это, конечно, как бы вот, ну, интересный очень вариант для размышлений, исследований именно по поводу самого Федора Михайловича, который, как бы, ну, сомневаться в его, там, не знаю, гениальности странно, вот. Но берется, но в данном случае, мне кажется, просто интересен момент вот этот вот противостояние, мне интересен, да, художника и публициста, потому что как публицист он гораздо более плоский, вот, mm-hmm. И, конечно, ну, это поразительная история отличия человека от его произведений. Скорее, вот этот момент интересен. А то, что его приспосабливают, конечно, там очень много высказываний. Не знаю, «Зимние заметки о летних впечатлениях» — это его путешествие в Европу. Конечно, ты, когда читаешь это, ты понимаешь, что это просто, может быть, Библия для тех, кто презирает Европу и собирается там как-то с ней бороться и так далее.
Вот. И мне кажется...
Это, да. Угу.
Я просто хотела сказать, Артур, что для того, чтобы вот наш разговор продолжить ровно в том направлении, в котором мы его начали, как пытается приспособить Достоевского Владимир Путин под свои нужды, я хочу сейчас показать вам сюжет. Это даже не сюжет, это фрагмент одного из его выступлений, когда он сравнивает ситуацию, сложившуюся в финансовом секторе, и поведение финансистов ровно с поведением, как он говорит, бабушки. Давайте посмотрим.
По ряду краткосрочных суд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне. Например, 800% по займу в 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей расхода граждан на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик на протяжении года не выполняет своих обязательств. Это действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками.
Вот я из этого делаю вывод и проверю, что Станислав Белковский думает об этом, что Владимира Путина не обидел бы тот вопрос, который мы сегодня задаем аудитории. Вот современная Россия, она также несчастна. Мог бы в ней появиться такой роман, как «Бедные люди». Вы как считаете, он не обиделся бы?
Знаете, для меня, как вы меня назвали следователем Достоевского, я себя, конечно, дерзновенно таким не считаю, но как человек, интересующий Достоевским, большую часть моей жизни, я не считаю, что это привязано к России у Достоевского. Достоевский все-таки именно мастер и гений психоанализа. И он выводит человеческое несчастье из несовпадения человека с Богом и со своим жизненным заданием. Уже говоря о моей теории жизненного задания. То есть человек несчастен везде, в том числе и в России, поскольку... Да, то есть, но, опять же, тут в Достоевском всякий видит свое. Не только Путин, но и Фрейд и Эйнштейн, упоминавшиеся мной сегодня, и возвеличивавшие Достоевского тоже. И если вы поговорите об идеологии Путина, скорее, чем Достоевского, то она совершенно понятна, и в последнее время Владимир Владимирович все ближе к тому, чтобы ее формализовать и строго построить, как бы сформулировать окончательно. Это проявилось в его выступлении на недавно у памятника жертвам гражданской войны в Севастополе. То есть ясно, он видит себя человеком, который положил конец столетней гражданской войне, а по его же версии, он обо всем этом публично говорит, началась гражданская война с падением монархии. Поэтому для того, чтобы в России не было гражданской войны, в ней должна быть абсолютная монархия, которую он и вернул своей измученной стране и измученному народу. И поэтому Достоевский монархист ему, безусловно, весьма близок. А то, что люди могут быть бедными, несчастными в любых обстоятельствах, в любой ситуации, это безусловно так. Но особенно они несчастны, когда они живут в состоянии гражданской войны. И вот Путин все более считает, что его важнейшая историческая заслуга – ее прекращение.
Спасибо, Станислав. Я спрошу также Артура об этом же, собственно говоря, об этом же, Артур. Вот вообще степень несчастья людей. Вот только что Станислав сказал, что это не совсем о России, что вот они несчастны. Почему все время беру роман «Бедные люди»? Именно, ну, потому что это такой какой-то клубок несчастья, клубок. Это маленькие несчастные люди, у которых ну, одно несчастье на другом. Это же просто вот такой вот роман в письмах о несчастье бесконечном. 54 письма сплошного несчастья. Вот Станислав говорит, все, каждый себя может ощущать несчастным в мире, но можно ли эти несчастья сравнивать? Можно ли сравнивать несчастность в дореволюционной России с несчастностью в дореволюционной, там, с Франции тех же лет? Можно ли сравнить несчастность в дореволюционной России с несчастными людьми современной России? Это можно сравнить степень?
Мне кажется, он все-таки говорил о таком несчастье, о таком бесправии каком-то, да, чуть ли не символическом, потому что в этом же романе, если мы говорим про «Бедные люди» и вообще про все романы Достоевского, вообще нет обращения к власти, нет фигуры властителя, нет ощущения, что некая система власти мешает кому-то жить. Вот. И поэтому мне кажется, что в данном случае речь идет о каком-то глобальном ощущении несчастье такого экзистенциального, да, которое, мне кажется, именно поэтому так его произведение воспринимается и за рубежом, и пережили какие-то века, именно потому, что они не привязаны к какой-то системе там, к русскому самодержавию, скажем, да, или потом к советскому и так далее, как бы, да, это все проходило совершенно через поколение и никак не было привязано к системе власти. Вот, и поэтому как бы здесь мы пытаемся привязать к как бы мировоззрение Достоевского и его личность к нынешней власти. Мне кажется, этим заниматься вообще довольно бессмысленно. Это они должны этим быть озабочены. Они должны попадаться в этот капкан, потому что это невозможно. А мы оправдывать это никак не должны, и не должны никак с этим никак, ну, по крайней мере, никакие символические или какие-то идейные подпорки создавать для сочетания творчества Достоевского, публицистики Достоевского и сегодняшней власти.
Нет, а интересно, да, но нам просто вот, ну, просто интересно, в сегодняшней современной России мог бы появиться такой роман или нет, в котором все кругом тотально несчастны?
Ну, я
такого
не знаю.
Такого уровня?
Уровня не знаю, конечно, уровень тут как бы сложный уровню Достоевского соответствовать современным авторам, вот, но текстов, где все тотально несчастны, как драматургических, так и прозаических, мне кажется, довольно много. И как бы как раз гораздо меньше текстов о счастье, гораздо меньше текстов какой-то там, не знаю, радости. Вот поэтому здесь...
Попыталась я радоваться.
В этом смысле литература просто следует, как бы, как все вышли, как однажды из «Шинели» все вышли, так все абсолютно вышли вот из этих страдающих людей Достоевского, но только там у Федора Михайловича есть и взаимоотношения с Богом, и не только, и бесконечное количество юмора, бесконечное совершенно. То, что ты там, скажем, Набоков, который считал Достоевского посредственностью, он, тем не менее, отдавал должное ему как юмористическому писателю. И действительно, когда ты читаешь, кроме построения характеров, как вот Иван Карамазов говорит, комизм человеческих противоречий. И вот он же говорит трагизм, да? И вот эти все метущиеся герои, вот этот идеал Содомский, идеал Мадонский, эти женщины, которые никогда не понимают, кого они любят. Если вот вдруг посмотреть на этих героев с точки зрения, ну вот убрать эту атмосферу, которую Федор Михайлович умел создавать, а просто посмотреть с точки зрения, как строится характер, и кто они такие, как их несет от одного к другому, как они могут определиться. В этом есть вот то, что Карамазов называл комизм человеческих противоречий. Какие-то бесконечно смешные цитаты, там я помню, как лакей говорит барину: «Ваш дом сгорел, и супруга ваша сгореть изволили». Или там: «Имите ежа в знак глубочайшего уважения». Бесконечно, то есть как бы вот юмор Достоевского, и вот как бы мне кажется, что если можно говорить о каком-то сочетании вот с сегодняшней жизнью, вот с тем, что сейчас происходит, то какой-то фантасмагория и юмор, и какой-то фарс, который есть в произведениях Достоевского, он очень подходит под сегодняшнюю жизнь, которая уходит просто в какой-то, ну, не знаю, если представить, что в нашей жизни есть автор, и вот он заснул, и ему снится какой-то кровавый, совершенно странный трагифарс. Такой жуткий сон, но при этом очень смешной. И в этом смысле, вот если говорить о частности, то часть произведения Достоевского именно к стилю нашей сегодняшней жизни подходит.
Ага, то есть понятно. То есть скорее это, вот скорее мы вытаскиваем, мы подтягиваем из Достоевского вот это к современной жизни, а вовсе не несчастность, которую оба наши гости считают вот таким явлением уже, ну, не знаю, мирового порядка. Поэтому он становится писателем над российской действительностью, а мы постоянно его туда-обратно вталкиваем, в том числе в своем опросе, в котором мы спрашиваем, мог бы роман такой, как «Бедные люди», появиться в современной России, мог бы его написать он сегодня. Давайте посмотрим опрос.
Мог бы Достоевский написать «Бедных людей» на материале современной России?
Мог бы. У нас этого добра много. Бедные люди разные бывают. Один и при миллионах бедный, весь в долгах. А другие бедные, как есть, по сути дела, бедные. Простор у него был бы очень большой для воображения, особенно такой, какой у него, и для такого опыта. Ведь он сам был и бедный, и богатый, и моментально становился нищим, потом опять богатым.
Достоевский, по-моему, что «Преступление и наказание», что «Бедные люди», что прочие произведения, они, в принципе, всегда актуальны, потому что это классика. Это все зависит, скажем так, от уровня сознания человека. Человек может быть богат и ощущать себя бедным. Он может быть бедным внутри. А на самом деле, как бы с точки зрения материальных благ, у него будут все достатки. Мне кажется, бедные люди – это те, которые внутри бедные. Ну, то есть у них ощущение мира такое.
Если учесть то, что, в принципе, человек со временем не меняется, а писал он про людей, то почему бы нет?
Конечно. Великий писатель, почему бы нет? Он в основном писал про духовную бедность. После, я имею в виду, после того, как он побывал в тюрьме, вот он и начал писать.
Я уверен, что он нашел бы, как правильно написать это все. Уверен. Надо ехать за Московскую область и там увидеть. Он бы увидел все, как живут бедные люди.
Современного материала выше крыши. Не знаю насчет того, как бы он, ну, все-таки человек сложный был, как бы он понял 21 век. Ну, наверное, мог бы, гений. Что скажешь?
Ну, я думаю, классиком было бы чем заняться в наших реалиях. Есть о чем сказать. Такие человеческие проблемы, проблемы характера, подлости, честности, правды, неправды. У нас сейчас бедность – это процесс рукотворный. Я думаю, вот дилетантов, которые руководят нашей страной.
Ну, вот смотрите, мы опрос проводили и в Твиттере тоже, очень точно. Вот мы ставили четко вопрос, мог бы Достоевский написать «Бедных людей» на материале современной России? Да, она также несчастна, 86%. Нет, это уже другая страна, ну, то есть там новая, устремленная в будущее, 14%. То есть вот также несчастна, подчеркивают люди, их 86%. Вот. Станислав, а вы ведь видите опросы социологов, знаете, есть такой показатель уровня радости, и там Россия вообще довольно на высоком месте по этому показателю радости и удовольствования своим, ну, своим положением, там хорошие цифры.
Ну, в социологии все зависит от формулировки вопроса, поэтому один и тот, разные опросы на одну и ту же тему могут давать прямо противоположные результаты. Да, у кого, скажем, радости много, а надежды мало. Социальных перемен всегда является надежда, скорее, чем текущее материальное положение. Да, если человек берет кредит, например, или женится, потому что он считает, что завтра будет лучше, чем вчера, как пелся в известной песне. А если он так не считает, он ничего этого делать не будет, и поэтому, собственно, рождаемость в России падает, и депопуляция страны происходит, независимо ни от какого материнского капитала, который часто достается людям, которые его пропивают потом. Да? А люди, которые ответственно подходят к всему, не рожают детей, просто потому что они не считают, что в будущем ждет их что-то более благоприятное, чем сегодня. Нет надежды. А радость, может быть, и есть, потому что она рождается из массы факторов. Выпил рюмку водки, вот уже и радость, правда. Что касается Достоевского, действительно, он говорил о том, что страдание является критерием верификации человеческого бытия, и это очень мощная, как бы, философская категория, скорее, чем привязанная к каким-то историческим подробностям. Но если вернуться в Россию Владимира Путина, то я сказал бы, что, как всякий авторитарный правитель, автократ, который, безусловно, придает огромное значение символическому контуру своей власти, более чем демократический правитель, поскольку демократический правитель вполне удовлетворен собственно самой процедурой своего избрания как источником легитимности, Путин мог бы все, что он обязательно будет отмечать любой юбилей Льва Николаевича Толстого в том числе. Просто он не будет вспоминать о его, так сказать, взглядах на православие и русскую церковь и так далее. Он будет вспоминать войну и мир, мысль народную, говорить о консолидации народа перед лицом внешнего врага, которым тогда был Наполеон Бонапарт, а сегодня евроатлантический мир. То есть везде Владимир Владимирович во всякой крупной фигуре русской истории, тем более такого гигантского глобального масштаба, как Достоевский, Толстой, Пушкин, кто угодно. В мировом контексте Достоевский и Толстой, конечно, гораздо крупнее Пушкина. Хотя я Пушкина ставлю, как физическое лицо ставлю Пушкина ничуть не меньше, но я говорю сейчас об объективной стороне. Вопрос он найдет, что отметит любой праздник, и с этим очень трудно спорить. Эти праздники заслужат, чтобы их отмечать. Вопрос, какова проекция этого в действии Владимира Владимировича. Владимир Владимирович под влиянием классиков уже не меняется, он сформировался. И не под влиянием классиков. Скорее, Россия перестала быть литературоцентричной страной, и поэтому в ней можно писать и публиковать сегодня все, что угодно. В том числе абсолютно антипутинская, никто не вздрогнет даже. Да? Вот в чем качественное отличие России сегодняшней от России вчерашней. Что даже товарищ Сталин считал все-таки Россию во многом литературоцентричной страной. Если что ему не нравилось, мог расстрелять. А кто сегодня будет расстреливать писателя? И в этом в значительной степени проблема, если не сказать драма, современная русская литература. Как и у Мандельштама, Россия страна исключительно, здесь за стихи убивают. Вот за стихи и за прозу больше не убивают. А конструкция путинской власти, она абсолютно ясна. Это абсолютная монархия. да, и который может, собственно, одна из важных черт абсолютной монархии состоит в том, что только сам монарх принимает решение, когда он уходит от власти и кому он ее передает. Это не значит, что он должен сидеть до гробовой доски, но в этот вопрос нельзя, не может вмешиваться никто, кроме него. И все в российской истории, культуре, литературе, что подтверждает эту мысль, полно всего этого в российской истории, культуре и литературе, Владимир Путин будет использовать для дальнейшего углубления легитимации своей монархии.
Спасибо, Станислав. Вот слово я бы хотела передать Артуру Соломонову, чтобы он оценил этот процент. 84% наших, всех, кто прочитал этот вопрос, считают, что вот можно сравнивать степень несчастности той России и этой России, и это не уступает.
В романе Достоевского речь же идет не о стране, а о людях.
Я знаю. Людях, живущих на этой территории. Я уже говорила, что вы хотите оторвать его творчество от этой территории, но оно все-таки к ней как-то допривязано.
Нет, я не хочу.
Но не вы вместе со Станиславом. Вы хотите сказать, что это общемировое явление, он описывает, поэтому его любят, ценят и так далее во всем мире. И переводят на разные языки.
Сам ответ свидетельствует о каком-то депрессивном состоянии общества. И, честно говоря, я не знаю, откуда взялись вот цифры про радость. Да?
Я читала такой вопрос. Там действительно какие-то высокие социологические. Вы тоже, наверное, видели и удивлялись каждый раз.
Да, я не имею в виду, что они у вас откуда-то взялись. А вот они взялись откуда-то у социологов, это одна из самых счастливых стран. Но не знаю, мы все же живем в определенном окружении. И сказать, вот, что я живу в окружении счастливых людей, которые думают, что Россия идет правильным путем, все к лучшему, в лучшем из миров и так далее, нет. Такого чувства, мне кажется, нет ни у, скажем, условно говоря, либерального лагеря, и у патриотического тоже нет, потому что никто недоволен. Потому что патриоты, мне кажется, недовольны недостаточным патриотизмом и консерватизмом власти. Либералы, понятно, почему недовольны. Но у меня нет ощущения, что сегодняшним положением дел или сегодняшней властью довольны все. Все с либералами все понятно, это вообще маргинальная часть общества, да, мы все там типа куда-то загнаны и куда-то что-то где-то по углам там что-то рассказываем из некоторых радиоисточников, что-то говорим, недовольствуем, злопыхаем. Вот. Но и та часть общества, которая как бы сейчас торжествовать должна, она совершенно не торжествует. Вот поэтому я не очень понимаю, откуда могут взяться цифры о радости.
А вот смотрите, Артур, я хочу с вами еще один обсудить момент, один ответ, который мы сейчас слышали. Вот человек говорит, вы очень часто в таких случаях, когда говорят, что все, жить стало лучше, жить стало веселее, загляните за МКАД, да, поезжайте поглубже, в глубинку. Ему кажется, что если поехать в глубинку, вот мы встретим там вот этих вот несчастных людей, да? А вам не кажется, что вы там не обязательно их там встретите? Во-первых, люди ко всему, человек ко всему привыкает. И когда вы едете и видите, что они воду носят из колодца и там полощут это вот в ледяной воде, в ледяной реке свое белье и живут без газа, я это видела, например. Но я не могу сказать, что эти люди жалуются. Они привыкли, они говорят, вот мы так живем. Они не жалуются и голосуют за эту же власть.
Потому что человек должен признать себя несчастным, да, это довольно серьезная такая серьезное усилие душевное и усилие мысли. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы вот именно себя конкретно признать несчастным, довольно сложно. Вот. И когда опрос шел, вот этот, который вы сейчас приводили, мне кажется, что люди говорили о несчастности как бы общем, о несчастности, может быть, страны, но точно вряд ли говорили о своем вот каком-то глубоком чувстве, потому что у каждого же есть свое какая-то радость, да, за что он, то, на чем он стоит, мировоззренчески или там как человек по жизни стоит. Вот поэтому мне кажется, что еще здесь такой момент, слишком общо звучит, вот несчастна ли страна, да, это как бы слишком крутой вопрос. Я думаю, что очень-очень много людей, вот если как бы хотя бы вот этот вопрос разложить на полочки, вот то, что я считаю, что многие недовольны существующим положением дел. А вот приводит ли их это там к личному ощущению себя несчастными именно глубоко, это вряд ли, потому что каждый человек все-таки не думает без конца,
Артур, с утра до вечера. Вы это очень хорошо скорректировали наш вопрос в аудитории. Я все-таки чувствуете вы себя лично несчастным от того, что вам не нравится, что происходит в стране? Это очень интересный вопрос. Действительно, стоит над ним подумать. И что еще хочу сказать. Тут, когда я просила нашу коллегу Анну Хламову сделать сюжет, сейчас такой ретроспективный о встречах Владимира Путина с писателями, я напомнила ей о существовании пятитомника Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели», где подробно рассказывает о том, как он с ними, с кем из них и как он соотносился. Вот давайте посмотрим сюжет. Вы, наверное, многое вспомните из того, что она нашла и собрала, но, тем не менее, это стоит обсудить, пожалуйста.
Владимир Путин встречался с писателями неоднократно, как с российскими, так и с зарубежными. В 2003 году с французским писателем Марисом Дрионом, в 2006 принимал у себя в Новогореве бразильского писателя Пауло Коэльо. В 2007 Путин приезжал домой к Солженицыну, чтобы лично поздравить его с вручением госпремии. Несколько раз встречался с Даниилом Граниным. Уже после смерти последнего Путин вот так интерпретировал содержание разговора с ним.
По поводу того, что у нас на многих каналах и в интернете идет информация, которая вряд ли достойна того эфирного времени, которое оно забирает. Вы знаете, я говорил об этом, со мной говорил Даниил Александрович Гранин. По-моему, я тоже сказал об этом как-то на нашей с ним последней встрече. Он мне говорит: слышите, но вы должны с этим что-то сделать. Я говорю: с чем? Ну, устал, мы все устали от этого. Я говорю: от чего? Все на всех экранах у нас. Кто украл, сколько украл, как украл, до чего надоело. Неужели у нас ничего в жизни такого светлого, приличного не происходит? Я говорю: такова политика там этих каналов наших.
Возможно, Гранин возмущался самими фактами воровства и коррупции, а не политикой каналов, но этого мы уже не узнаем. Помимо личных встреч, российский лидер также не раз устраивал так называемые литературные посиделки. В феврале 2007-го Путин пригласил молодых писателей в свою резиденцию в Новогорево. На встречу приехали Павел Санаев, Денис Гуцко, Илья Кочергин, Захар Прилепин и другие. В то время как речь шла в основном о проблемах литературы, Прилепин тогда попросил президента амнистировать всех людей, которые находятся в российских тюрьмах по политическим мотивам. На что Путин ответил, что регулярно до ночи читает прошения о помиловании и иногда подписывает, не глядя. В следующий раз Путин встретился с российскими писателями 7 октября 2009 года, в день своего рождения. На встречу пришли Валентин Распутин, Андрей Битов, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова, Александр Кабаков, Юрий Поляков, Алексей Варламов и Александр Архангельский. Дмитрий Быков от встречи с Путиным отказался, заявив, что говорить о том, о чем он собирался в день рождения, как-то неудобно. Нехорошо, мол, именинника расстраивать. Захар Прилепин заявил, что попросил вычеркнуть себя из списка приглашенных. Однако в пресс-службе Путина сказали, что писателя никто не звал. В 2011-м Путин вновь встретился с литераторами и издателями. В этот раз на встречу пригласили Сергея Минаева, Дарью Донцову, Михаила Веллера, Павла Санаева, Захара Прилепина и других. В 2013 году потомки Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Пастернака, Шолохова и Солженицына организовали литературное собрание с участием президента в Университете дружбы народов. На него попали более 500 писателей, публицистов, издателей, литературоведов России и зарубежья. Отклонили приглашение Дмитрий Быков, Эдуард Лимонов, Борис Акунин. Последний в своем фейсбуке написал: «Пока в стране есть политзаключенные, находиться поблизости от правителя просто, даже в одном с ним помещении, я не могу». Писатель Сергей Шаргунов на встречу пришел и поднял вопрос об узниках болотного дела, предложив президенту возродить комиссию по помилованию, включив туда писателей. На что Путин, как и в 2007 году, ответил, что подписывает указы о помиловании регулярно. В январе этого года Путин поручил выделить авторам общественно значимых книг господдержку в виде грантов, стипендий или премий. Кому именно будут направлены гранты, не уточняется. О литературных вкусах Путина известно только то, что в начале своего правления он упоминал Льва Толстого, Набокова и Достоевского.
Ну, во-первых, тут нужно сказать, что все эти истории относятся к какому-то прошлому. Ну, может быть, не очень давнему, но прошлому. Есть ощущение, у меня, по крайней мере, есть такое ощущение, что прекратил Владимир Путин эти встречи с писателями, потому что нельзя же собирать только своих. Ну, вот, например, там Сергей Шаргунов, он уже вполне лояльный, он ведет передачи на «Россия-24». От него никаких неприятных сюрпризов больше ждать не приходится, не говоря о Захаре Прилепине. Но нельзя же только их приглашать. Но когда начинаешь приглашать других, вроде Быкова какого-нибудь, получаешь отказ. Это нехорошо, публичный отказ. Поэтому, может быть, поэтому эти встречи встречи прекратились. Но его тянуло к этим людям, тянуло к писателям. Согласитесь, Станислав Белковский, что было такое дело, что хотелось ему заручиться как-то, наверное, их духовной поддержкой?
Нет, я так не думаю. Просто Владимир Владимирович Путин мастер ритуала. Самых разных ритуалов. Он ведь делает много из того, что ему не нравится. Ему не нравятся, например, выборы. Он бы с удовольствием их не проводил. Но он не может их не проводить, потому что это составная часть ритуала, ибо формально и номинально он является демократическим правителем, а значит, он должен черпать свою юридическую легитимность в выборах. Легитимность вообще не в выборах. Да? Он же не монарх формально, хотя фактически монарх, безусловно. Да, точно так же там он не любит читать президентские послания, проводить пресс-конференции. Тем не менее, все он это делает, потому что ритуал, с его точки зрения, это важнейший элемент стабильности. Гарантия того, что выстраиваемая им конструкция власти не пошатнется. И до какого-то момента он считал, что все-таки он оставался наследником доктрины России как литературоцентричной стороны и считал, что встреча с инженерами человеческих душ – это очень важно. Потом он перестал так считать и забил болт, прошу прощения за этот вульгаризм, на встрече с живыми инженерами человеческих душ, потому что мертвые инженеры, хотя и вечно живые, такие как Достоевский и Толстой, а также Александр Сергеевич Пушкин, который, как мы знаем, на завершающем этапе своей жизни был камер-юнкером и восхищался Николаем Первым, а Николай Первый – это исторически ролевая модель Владимира Владимировича Путина, с ними можно дружить как-то лучше, и никто из них не откажется прийти навстречу с российским лидером, поэтому все это вполне логично и закономерно.
Ну, а то, что эти встречи все-таки прекратили, вот что закономерно? Вот их же сейчас нет. Мы больше не смогли найти такую хронику, когда он говорит, и вот я хочу поговорить с писателями. Вот сегодня, например, он же собирается говорить не с писателями, он будет говорить с литературоведами по поводу Достоевского, с писателями как-то...
Собирается ли он говорить с литературоведами?
Собирается. Пресс-служба. Раз пресс-служба Кремля сказала, что собирается, значит, собирается.
Нет, он сказал, что он будет говорить с исследователями творчества Достоевского. Да. То же самое, что литературоведы. Мало ли, может, это депутаты Государственной Думы.
Тогда другое дело. Я так буквально отнеслась к этому, что литературоведы.
Исчезла инерция восприятия России как литературоцентричной страны. И поэтому он перестал встречаться с живыми и писать. Не видит в них никакой важной гуманитарной ценности и системообразующей общественной силы.
Да,
для общения есть мертвые писатели, великие классики, признаваемые во всем мире, в творчестве и в жизни каждого из которых можно найти немало аргументов в пользу абсолютной монархии. Пушкин Николай I, Достоевский монархист вообще, Лев Николаевич Толстой тоже в разные периоды жизни думал по-разному, но тем не менее сплотил русский народ перед лицом Наполеона в своей великой эпопее и так далее, и так далее. То есть все, что нужно, можно найти в великих классиках, зачем встречаться с живыми, которые потом просят то денег, то освободить политзаключенных, правда, в последнее время, я думаю, что никто об этом из допущенных на встречу просить не станет. А Путина раздражают традиционно, раздражает необходимость общения с людьми, которые говорят что-нибудь не то. Вспомню Юру Музыканта в Михайловском театре больше 10 лет назад, поэтому зачем?
Да, Станислав, простите, пожалуйста, я просто потом забуду, чтобы не забыть. Я хотела вас поправить все-таки, извините меня за это. Вы сказали, что да, писательская свобода, можно печатать все что угодно. Вы ошибаетесь. Это было не так давно. Действительно, уже все было зачищено. Одно поле, второе, третье. Но свобода писательского и свобода книгоиздания оставалась. Но это закончилось уже. Вот у нас был разговор с Андреем Остальским. Это писатель, журналист, который пишет детективные романы, между прочим. И роман, который написал последний, про то, что состоялось, случилось покушение, удавшееся на президента Российской Федерации современного. Он там не писал слово «Путин», но президент, вот, который вот про это. Этот роман издатель забраковал. Ну, не то, что забраковал, он сказал, что нет, мы это напечатать не можем. Поэтому вот вы, например, еще можете писать пьесу про покушение на Гайдара или там про то, что его вот убили и похоронили, и закопали. А про президента вы уже попробуйте такую пьесу напишите. Я посмотрю, чем закончится судьба этой книжки.
Я не стал бы ничего привлечь. Вот сейчас вышла очередная книга Владимира Сорокина, где Путин представлен в весьма сатирическом ключе.
Так не умер же. Нет, подождите. Он там умер или нет?
Он там не умер.
Пусть бы он там попробовал умер. Я посмотрела бы на судьбу этой книги.
Знаете, у всех перечисленных нами оппозиционных и фронтирующих писателей, опять же, понимаете, все-таки фронта оппозиции писателя, она не политическая немножечко. Она этическая, эстетическая, но это не то же самое, что оппозиционер, там, система Алексея Навального. Все-таки это должно восприниматься немножечко по-другому. Да, и тем не менее, там Дмитрий Быков прекрасно издается, не так ли, и многие другие люди, которые в своей публичной активности, в своей публицистике категорически отвергают Владимира Путина и его режим и говорят о нем абсолютно нелицеприятные вещи. Я говорю, для русской литературы это не обязательно хорошо, это во многом и плохо. Потому что то самое страдание, о котором мы не раз говорили в этом сегодняшнем эфире, было всегда важной отличительной чертой эксклюзивной позиции русской литературы в системе общественных и культурных ценностей, как вот этой литературы центричной страны. И то, что многое нельзя, а литература можно, это вот амбивалентно достаточно, как сказал бы Михаил Михайлович Бахтин. Это и бьет по престижу и статусу русской литературы, ее роли в современной русской истории. В общем, посмотрим, что дальше будет, но я думаю, что мертвые писатели лучше живых для Владимира Владимировича и для построения его государственности и легитимации, его типа государственности, их более чем достаточно.
Спасибо, Станислав. И также я хочу спросить Артура Соломонова, как он оценивает успехи государств, как вы, Артур, их оцениваете по встраиванию, по приспосабливанию вообще писательского мира к себе. Вот Владимир Путин не напрасно же к ним тянул, а сейчас меньше. Как вы считаете, согласны ли вы со мной, что его меньше тянет, потому что он на отказ боится напороться? Или потому что он действительно уже и не нужен? Вот Станислав по-другому считает. Он говорит, что ему уже по подпоркой в виде литературы страна уже не так литература-центрична, она ему уже не нужна.
На самом деле власть всегда нуждается в каком-то, что ли, во внимании людей искусства, в том, чтобы ценности, которые она на данный момент считает верными, были пропагандированы, грубо говоря, да, со сцены или в книгах и так далее. Но мне кажется, тут такой момент возникает, ловушка такая, да, потому что совершенно непонятно, что имеется в виду под, скажем так, патриотическим искусством. Что это? Это что? На мой взгляд, патриотическое искусство, искусство становится патриотическим в тот момент, когда становится хорошим, настоящим искусством. Совершенно не важно, что, как бы, какие ценности или какие идеи пропагандирует данное произведение. Но когда идеологически пытается кто-то преследовать, я патриот, и в искусстве своем я патриот, то тут же как бы ты задаешься вопросом, да, а что конкретно, из чего должен состоять спектакль патриотический, да, например. Вот кто же он должен быть? Кокошники? Какому веку нужно следовать? Там, не знаю, скоморохи, если в театре, да? Или какой-то театр, не знаю, при Анне Иоанновне. Вот что должно быть? Или должны бесконечно говорить о Боге, или бесконечно должны говорить о президенте, или о необходимости войны. Вот что такое защите или антизападные ценности? Как это? Мы не имеем ни одного примера патриотического искусства. Мы не знаем, что это такое. Мы имеем только декларации. И в этом, на самом деле, проблема существенная, которую вообще нельзя преодолеть. Потому что сколько бы власть вокруг художников ни ходила, они могут добиться только того, что либо художник вообще скукожится и не сможет ничего делать. Либо он будет писать одно, а говорить другое. Потому что невозможно ни в книге, ни в спектакле, ни в картине, вообще ни в чем, да, создать некое произведение, которое будет исполнено любви к родине, например. Да? Что это такое? Мы ни разу этого не видели. 20 лет уже декларируется эта история, но мы можем какой-то спектакль или фильм, или книгу привести как пример. Наконец-то вот именно на это делает ставку власть. Да? Именно этого мы и хотим, и эта художественная ценность имеет большую. Я не знаю таких произведений, а я довольно много читаю, хожу в театр и смотрю кино. Их нет. А если они пытаются сделать так, да, художники, то это получается такая клюква, такая полная чепуха, если по-простому говорить. Потому что, ровно потому что я до этого...
А почему, кстати, получается клюква у писателя, который пытается, или там у сценариста, который пытается показать любовь к родине? А почему клюква получается?
А потому что, как через что? Понимаете, я вот лично не понимаю, через что должно, если такая задача стоит, вот прям вот задача, сейчас я покажу, как прекрасна моя Россия, да, если вы знаете примеры такого, да, последних
лет. Нет, но она, может быть, не прекрасна, я ее все равно люблю. Вот, знаете, такая декларация есть. Вот говорят там, например, там либералы любят говорить, что вот вы говорите, мы ненавидим Россию, мы ее любим, мы просто критикуем власть, мы не любим государство, нам не нравится эта власть. Но она не... Вот вы видели произведение такое более сложное, где человек говорит, я недоволен, но это моя любовь, я никогда не оставлю эту страну.
В каком-то смысле, вот об это же как бы произведение Звягинцева, да, частично, если об этом, да, то есть их критиковали за то, что там, кажется, сгущена вот эта вот, как сейчас любят, хтонь, вот, что это вот эта сгущенность такая, но понятно, что это показано для того, чтобы исцелить, да. А если ты начинаешь просто прославлять бесконечно, да, всю историю, там, да, героев наших времен или героев прошлого, то, ну, понятно, что это получается ерунда. Я поэтому, понимаете, мы как бы опять предмета не имеем, когда говорим. Я не знаю, о чем примеров, да, вот мы говорим, там, власть интересуется патриотическим искусством и хочет, чтобы на сцене, в театре, в кино и везде были созданы такие произведения, да, которые одновременно бы возбуждали в граждан патриотические чувства и любовь к власти, к существующему строю и так далее. Мы таких произведений не имеем. При том, что мы имеем огромное количество писателей, художников, там, не знаю, кого угодно, кто без контакта становится в любви к власти.
Артур, вообще, это очень интересно, то, что вы говорите. И еще тут нужно... Нет, я еще хочу, чтобы вы успели рассказать Станиславу о судьбе своей пьесы. Но я хочу сказать по поводу вот этого патриотизма, что есть... Что такое... Какой стереотип навесили патриотические написатели? Ты патриот, если ты разделяешь концепцию государственного отношения к истории, к героям, к литературе, тогда ты патриот, если ты разделил нашу концепцию и несешь ее в своем творчестве. Артур, очень мало времени остается. Я бы хотела сказать, что вы думаете, почему вашу пьесу, которая как бы относится, ну, она относится к современности, но она о похоронах Сталина, не Путина же, но все равно же не дают ставить в России. Почему?
Ну, была замечательная постановка, она осталась на Урале, но то количество скандалов, которое вокруг него произошло, оно, конечно, превысило все возможности и театра, и всех на свете. Вот. Но там были демонстрации против спектакля и так далее. Но постановка до сих пор жива. Но, конечно, было много очень предложений со стороны крупных театров, и московских в том числе, которые на данный момент не решились. Я думаю, что, если коротко очень говорить, это дело было в том, что смех и сатира, да, вот единственное, что не может выдержать в данный момент, да, вот, скажем, власть, да, это отношение как бы с юмором, что ли, когда стихия юмора входит, да, вот, в ситуацию, да, то ты понимаешь, что это символы власти, это не такие символы власти, и наши герои, которые там, наши вот эти вот властители, да, здесь же в пьесе речь идет о взаимоотношении сталинизма и сегодняшнего дня. Вот. И вот как бы неприкосновенность этих символов, да, включая Сталин, Ленин там, и сегодняшний наш герой дня, вот, который пришел к Достоевскому на поклон, они должны быть неприкосновенны именно для смеха. Именно для... Критика может быть, но вот смешными, вот этот момент, мне кажется, он очень... Это уязвимое.
Вот, Артур, у нас остается секунда, чтобы вы сказали. Вы обратили внимание на то, что он Салтыкова-Щедрина не ставит, нигде не упоминает?
Вот, например. И вот я хотел сказать, что тогда со стороны там Уральского театра, Челябинского, это была вот Виктория Мещанинова, которая поставила замечательный спектакль. Я хотел вот ей и труппе замечательной сказать спасибо. Вот, и это было художественно хорошо. Это не то, что просто какой-то митинг против, да. Это просто художественное произведение. В этом же...
Да, да, спасибо, Артур, но я еще раз подчеркну, что они за это художественное произведение огребли по полной. Пока что вот в этой счастливой современной России. До свидания.